Глава 17. Дейенерис. Дэнни ожидала, что в этом городе чудес дом бессмертных окажется самым большим чудом, но, выйдя из паланкина, она увидела перед собой серые ветхие руины. Здание длинное и низкое, без окон и башен, вилось каменным змеем среди деревьев с черной корой, из чьих чернильных листьев делали колдовской напиток, называемый в квартии вечерней тенью. Других домов поблизости не было. Крытая черной черепицей кровля зияла дырами, известь, скреплявшая камни, раскрошилась. Теперь Дэнни поняла, почему Ксараксаангдаксос звал этот дом пыльным дворцом. Даже черному дрогону не понравился его вид, и он зашипел, выпустив дым сквозь острые зубы. «Кровь моей крови», — сказал Чхога по-дотракийски. «Это дурное место. Жилище призраков и меек. Видишь, как оно пьет утреннее солнце? Давай уедем отсюда, пока оно и нас не высосало». Сир Жорах Мормонт подошел к ним. «Какую власть они могут иметь, если живут в таком доме?» «Прислушайся к словам тех, кто тебя любит», — подал голос Ксараксаандаксос из паланкина. «Колдуны — это нежить, они питаются прахом и пьют тень. Они ничего тебе не дадут, им нечего дать». Агга положил руку на свой арак. «Кхалиси, я слышал, что многие входили в пыльный дворец, но немногие выходили оттуда». «Я тоже слышал», — подтвердил Чхога. «Мы кровь от крови твоей», — сказал Агга. «Мы поклялись жить и умереть вместе с тобой. Мы войдем с тобой в это темное место, чтобы защищать тебя от всякого зла. Есть места, в которые Кхал должен входить один», — ответила Дэнни. «Тогда возьмите меня», — предложил сир Джорах. «Опасность королева Дейенерис войдет либо одна, либо не войдет вовсе». Из-за деревьев вышел колдун Пиатприи. Быть может, он все это время был здесь. И если она отступит сейчас, двери мудрости навеки закроются перед ней. «Моя барка ждет у причала», — заметил Ксара. «Откажись от этой блажи, о упорнейшая из королев. Мои флейтисты убаюкают твою сметенную душу сладкой музыкой. И есть у меня маленькая девочка, чей язычок заставит тебя вздыхать и таять». Сир Джорах угрюмо глянул на купеческого старшину. «Ваше Величество, вспомните Мири Маздуур». «Я помню ее», — внезапно решившись, ответила Дэнни. «И помню, как много она знала, хотя была только мейгой». «Это дитя говорит мудро, как старая женщина», — улыбнулся Пиатприй. «Дай мне руку, и я поведу тебя». «Я не дитя», — сказала Дэнни, но все-таки приняла его руку. Под черными деревьями было темнее, чем ей представлялось, и путь был дольше. Ей казалось, что дорожка с улицы ведет прямо к дверям дворца, но Пиатприй свернул куда-то вбок. Дэнни спросила его, почему, и он ответил. «Передняя дверь идет вовнутрь, но не наружу. Внемли моим словам, королева, этот дом создан не для смертных. Если твоя душа дорога тебе, делай только то, что я тебе говорю». «Хорошо», — согласилась Дэнни. «Войдя, ты окажешься в комнате с четырьмя дверями, той, в которую вошла, и тремя другими. Ступай в правую дверь и поступай так каждый раз. Если тебе встретится лестница, иди только вверх. Никогда не спускайся и входи только в крайнюю справа дверь». «В крайнюю справа. Хорошо, я поняла. А когда я пойду обратно, нужно делать наоборот?» «Ни в коем случае. Туда или обратно все равно. Всегда вверх и всегда в крайнюю справа дверь. Перед тобой будут открываться другие двери, и в них ты увидишь многое, что смутит тебя. Картины страшные и прелестные, чудеса и ужасы. Картины прошлого грядущего и того, чего никогда не бывало. Обитатели и слуги дворца могут заговорить с тобой. Отвечай или молчи, как тебе угодно, но не входи ни в одну комнату, пока не придешь в приемной зале. Я поняла. Придя в палату бессмертных, будь терпелива. Наши жизни для них не важнее, чем взмах мотылькового крыла. Слушай внимательно и запечатлевай каждое слово в своем сердце. Когда они дошли до двери овального зева, проделанного в стене, напоминающей человеческое лицо, на пороге появился карлик, самый крохотный из виденных Дэнни. Ростом он доходил ей до колена. Его острое вытянутое личико напоминало звериную мордочку. Одет он был в нарядную пурпурную с синим ливрею и в розовых ручках держал серебряный поднос. Стройный хрустальный бокал на подносе был наполнен густо-синей вечерней тенью, вином колдунов. «Выпей это», — велел Пиат Прей. «И у меня губы посинеют. Один бокал лишь раскупорит твои уши и снимет пелену с твоих глаз, чтобы ты могла видеть и слышать истины, которые откроются перед тобой». Дэнни поднесла бокал губам. Первый глоток, хотя и отдавал чернилами и протухшим мясом, но внутри ее как будто ожил. Щупальца зашевелились в ее груди, охватили сердце огненными пальцами, вызвав на языке вкус меда, аниса и сливок, вкус материнского молока и семени дрога, красного мяса, горячей крови и расплавленного золота. Она ощущала все, что когда-либо пробовала, и не пробовала никогда, а затем бокал опустел. «Теперь ты можешь войти», — сказал колдун. Дэнни поставила бокал обратно на поднос и вошла. Она казалась в каменной передней с четырьмя дверями, но по одной в каждой стене. Дэнни, не колеблясь, прошла в крайнюю справа. Вторая комната была двойником первой, и снова Дэнни повернула в правую дверь. Открыв ее, она увидела такую же комнату с четырьмя дверями. Вот оно, колдовство. Началось. Четвертая комната, облицованная не камнем, а источенным червями деревом, была скорее овальной, чем прямоугольной, и в ней имелось шесть дверей вместо четырех. Дэнни выбрала правую и оказалась в длинном темном коридоре с высокими сводами. Справа дымным оранжевым пламенем горели факелы, а двери были только слева. Дроган развернул черные крылья, всколыхнув затхлый воздух, и пролетел 20 футов, а потом шлепнулся. Дэнни устремилась за ним. Заплесневелый ковер у нее под ногами некогда играл яркими красками, и в его серо-зеленой тусклоте еще поблескивали золотые нити. Даже обветшалый, он глушил ее шаги, и это не всегда было к лучшему. В этих стенах бродили шорохи, напоминавшие крысиную возню. Дроган тоже их слышал и поворачивал на них голову, а когда они смолкали, сердито кричал. Из-за закрытых дверей доносились другие звуки, еще более тревожные. Одна ходила ходуном, словно кто-то пытался взломать ее изнутри. Нестройный визг дудок из-за другой заставил Дрогана бешено замахать хвостом. Дэнни поспешила пройти мимо. Не все двери были закрыты. «Не стану смотреть», — сказала себе Дэнни, но искушение оказалось слишком сильным. В одной комнате на полу лежала красивая нагая женщина, а по ней ползали четверо маленьких человечков с острыми крысиными мордочками и розовыми лапками, вроде того, что подал Дэнни вечернюю тень. Один трудился меж ее ног, другой терзал ее соски мокрым красным ртом. Чуть дальше Дэнни наткнулась на пир мертвецов. Зверски убитые, они валялись среди поломанных стульев и разрубленных столов в лужах стынущей крови. Многие лишились рук, ног и даже голов, но отрубленные руки по-прежнему сжимали кровавые чаши, деревянные ложки, куски дичи и краюхи хлеба. Над ними сидел на троне мертвец с волчьей головой в железной короне. Вместо скипетра он держал в руке баранью ногу, его глаза с немым призывом смотрели на Дэнни. Она спаслась бегством. Но следующая дверь тоже была открыта, и Дэнни узнала эту комнату. Она хорошо помнила эти толстые стропила с вырезанными на них головами животных и лимонное дерево за окном. Его вид наполнил тоской ее сердца. Это он, дом в Браавосе, дом с красной дверью. Не успела Дэнни сообразить это, в комнату вошел старый сир Биллим, тяжело опираясь на трость. «Вот и ты, маленькая принцесса», — сказал он своим ворчливым, добрым голосом. «Подойди ко мне, миледи. Теперь ты дома и в безопасности». Его большая, морщинистая, как старый кошелек, рука потянулась к ней, и Дэнни захотелось ее поцеловать. Еще ничего на свете ей так не хотелось. Она уже ступила вперед, но сказала себе: «Он мертв. Славный старый медведь. Он давно уже умер», и пустилась бежать. Коридор тянулся все дальше с нескончаемыми дверьми на левой стороне и одними только факелами на правой. Дэнни бежала мимо этих дверей, открытых и закрытых, деревянных и железных, и резных, и простых, с ручками, замками и молоточками. Дроган бил хвостом по ее спине, подгоняя ее, и Дэнни бежала, пока не выбилась из сил. Слева возникли двойные бронзовые двери, превосходящие роскошью все остальные. Они раскрылись при ее приближении, и она поневоле заглянула внутрь. Там простирался огромный зал, самый большой из виденных ею. Черепа драконов смотрели вниз с его стен. На величественном шипастом троне сидел старик в богатых одеждах, темноглазый, с длинными серебристыми волосами. «Да будет он королем обгорелых костей и поджаренной плоти», — сказал он человеку внизу. «Да будет он королем пепла». Дроган завопил, вцепившись когтями в шелк и кожу на ее плече. Но король на троне его не услышал, и Дэнни прошла дальше. «Визерис», — подумала она, когда перед ней предстала следующая картина, но тут же поняла, что ошиблась. Волосы у этого человека были, как у ее брата, но он был выше и глаза имел не лиловые, а цвета индиго. «Эйгон», — сказал он женщине, лежавшей с новорожденным на большой деревянной кровати, — «лучше имени для короля не найти». «Ты сложишь для него песню?» — спросила женщина. «У него уже есть песня. Он тот принц, что был обещан, и его гимн — песня льда и огня». Сказав это, мужчина поднял голову и встретился глазами с Дэнни, как будто бы узнал ее. «Должен быть еще один», — сказал он. Но Дэнни не поняла, к кому он обращается, к ней или к женщине на постели. «У дракона три головы». Он взял с подоконника арфу и провел пальцами по ее серебряным струнам. Звуки, полные сладкой грусти, наполнили комнату. Мужчина, женщина и ребенок растаяли, как утренний туман, и только музыка лилась, провожая Дэнни. Прошел, по ее расчетам, целый час, и коридор уперся в стену, уходящую вниз, во тьму. Справа по-прежнему не было ни одной двери. Дэнни оглянулась назад и со страхом увидела, что факелы гаснут. Только 20 или 30 оставались зажженными. Вот погас еще один, и тьма продвинулась чуть дальше по коридору, подползая ближе. Дэнни показалось, что к ней приближается еще что-то, шаркая и волочась по истертому ковру. Ужас охватил ее. Вернуться назад она не могла. Оставаться на месте боялась и не знала, куда и деваться. Дверей справа не было, и ступеньки вели вниз, а не вверх. Еще один факел погас, и звук стал чуть громче. Дроган вытянул длинную шею и закричал, пуская дым. Он тоже слышал. Дэнни тщетно всматривалась в правую стену. Может, там есть потайная дверь, невидимая? Факелы гасли один за другим. Он сказал: «Крайняя дверь справа. Всегда только первая справа». «Но первая дверь справа», — вдруг осенила ее, — «это последняя слева». Дэнни бросилась туда и вновь очутилась в маленькой комнате с четырьмя дверями. Она повернула направо и снова направо, еще и еще, Силы снова оставили ее, и голова пошла кругом. В очередной комнате противоположная дверь оказалась круглой, напоминающей открытый рот, и за ней на лужайке под деревьями стоял Пиатрий. «Неужели бессмертные отпустили тебя так скоро?» – изумленно спросил он, увидев ее. «Скоро?» – растерялась она. «Я блуждала много часов, а их так и не нашла». «Значит, ты не туда повернула. Пойдем, я провожу тебя». Пиатрий протянул ей руку. Да не заколебалась, глядя на правую, закрытую дверь. «Не туда», — твердо сказал Пиатрий, неодобрительно сжав синие губы. «Бессмертные не будут ждать тебя вечно». «Наши жизни для них не важнее, чем взмах мотылькового крыла», — вспомнила Дэнни. «Упрямая девчонка. Ты заблудишься там, и тебя никогда не найдут». Она отступила от него к правой двери. «Нет!» — завопил Пиат. — Не туда! Ко мне! Ко мне! Он стал меняться, превращаясь в какого-то бледного червяка. Правая дверь вела на лестницу, и Дэнни стала подниматься по ней. Скоро у нее заболели ноги, а ведь в доме бессмертных как будто не было башен. Наконец лестница кончилась, и справа явились двойные двери, отделанные черным деревом и чардревом. Черные и белые волокна переплетались в странные узоры, очень красивые, но чем-то пугающие. «Нет, кровь дракона не должна бояться», — Дэнни произнесла краткую молитву, прося воины дать ей мужество, а до тракийского лошадиного бога силу, и заставила себя ступить вперед. За дверьми в огромном зале ее ожидало собрание чародеев. Одни были в великолепных одеждах из алого бархата, с горностаем и золотой парчи. Другие блистали доспехами с множеством драгоценных камней. На третьих высились остроконечные шапки, усеянные звездами. Были среди них и женщины в прекраснейших нарядах. Лучи солнца падали сквозь разноцветные окна, и небывало сладостная музыка наполняла воздух. Царственного вида мужчина встал и улыбнулся Дэнни. «Добро пожаловать! Дейнерис из дома Таргариенов, приди и раздели с нами хлеб вечности. Мы — бессмертные Кварта». «Долго мы ждали тебя», — сказала женщина рядом с ним в розовом серебром платье. Одна грудь, оставленная обнаженной по квартийскому обычаю, была ослепительно прекрасна. «Мы знали, что ты придешь к нам», — сказал король мудрецов. «Мы знаем это уже 1000 лет и ждем тебя все это время. Мы послали комету, чтобы указать тебе путь». «Мы поделимся с тобой нашим знанием», — сказал воин в изумрудных доспехах, «и дадим тебе в руки волшебное оружие. Ты выдержала все испытания. Иди же и сядь с нами, и мы ответим на все твои вопросы». Дэнни шагнула вперед, но Дроган взлетел с ее плеча на верхушку черно-белых дверей и принялся грызть резное дерево. «Храбрый воин!» — со смехом сказал красивый юноша. «Хочешь, мы научим тебе их языку? Иди же!» Дэнни засомневалась. Створки дверей были очень тяжелы, но Дэнни с великим трудом сдвинула одну из них и увидела позади другую дверь, из простого неоструганного дерева, находившуюся, однако, правее черно-белой. Мудрецы продолжали манить ее сладкозвучными голосами, и она бросилась прочь. С Дроганом, снова севшим ей на плечо, она влетела в другую дверь и оказалась в сумраке. Здесь стоял длинный каменный стол, а над ним висело человеческое сердце, распухшее и синее, но еще живое. Оно билось гулкими толчками, с каждым ударом исторгая себя вспышку индигового света. Вокруг стола маячили синие тени. Когда Дэнни прошла к пустому стулу на дальнем конце стола, они не шелохнулись и не повернулись к ней. В тишине слышалось только гулкое биение полуразложившегося сердца. «Матерь драконов!» — произнес кто-то полушепотом, полустоном, и другие голоса отозвались. «Драконов! Драконов! Драконов! Голоса мужские и женские. Одни как будто даже детские. Бьющееся сердце превращало сумерки в мрак. Дэнни с трудом обрела дар речи, с трудом вспомнила слова, которые так часто твердила. «Я?» «Дейнерис Бурерожденная из дома Таргаринов, королева семи королевств Вестероса». «Слышат ли они меня? Почему они не шевелятся?» Она села, сложив руки на коленях. «Я пришла просить у вас совета. Уделите мне толику вашей мудрости, о победившей смерть!» Сквозь индиговый мрак она различала черты бессмертного справа от себя. Древнего старца, сморщенного и безволосого. Тело у него было густо-сине-лилового цвета, губы и ногти еще темнее, почти черные. Даже белки глаз посинели. Глаза эти смотрели невидящим взором на старуху по ту сторону стола, одетую в давно сгнившее шелковое платье. Одна высохшая грудь была обнажена по квартийскому обычаю, и острый синий сосок казался твердым, как железо. «Да ведь она не дышит!» Да не прислушалась к тишине. «Никто из них не дышит и не шевелится, и глаза у них ничего не видят. Неужели бессмертные мертвы?» Ей ответил шепот, тихий, как мышиный шорох. «Мы живы! Живы! Живы!» И другие шепчущие голоса подхватили. «Мы знаем! Знаем! Знаем!» «Я пришла сюда в поисках истины. Истинно или ложно то, что я видела в коридорах? Прошлое это или грядущее? Что означают эти видения?» «Игра теней. Дни, еще не осуществленные. Испей из чаши льда. Испей из чаши огня. Матерь драконов. Дитя троих». «Троих?» — непонимающе повторила она. «Ибо три головы у дракона». Призрачный хор шуршал у нее в голове, хотя губы вокруг не шевелились, и ничье дыхание не колебалось и не воздух. «Матерь драконов, дитя буря». Шепоты складывались в песнь. «Три огня должна ты зажечь». «Один за жизнь, один за смерть, один за любовь». Сердце Дэнни билось в такт с тем, что плавало над столом. «Трех коней должна ты оседлать. Один для похоти, один для страха, один для любви». Ей показалось, что голоса стали громче, а ее сердцебиение и дыхание медленнее. «Три измены должна ты испытать. Одну из золота, одну из-за крови, одну из-за любви». «Я не...» — прошептала она почти так же тихо, как они. «Что с ней творится?» «Я не понимаю», — сказала она погромче. «Почему здесь так трудно разговаривать? Помогите мне, научите меня».
«Помогите!» — передразнили голоса. «Научите!»
В синем мраке замелькали картины. Визерис кричал, а расплавленное золото текло по его лицу и заливало рот. Высокий меднокожий лорд с серебристо-золотыми волосами стоял под знаменем с эмблемой огненного коня, а позади него пылал город. Рубины, словно капли крови, брызнули с груди гибнущего принца, и он упал на колени в воду, прошептав напоследок женское имя. «Матерь драконов, дочь смерти». Красный меч светился в руке голубоглазого короля, не отбрасывающего тени. Тряпичный дракон раскачивался на шестах над ликующей толпой. С дымящейся башни взлетело крылатое каменное чудище, выдыхая призрачный огонь. «Матерь драконов, истребительница лжи». Ее серебристая кобылка трусила по траве к темному ручью под звездным небом. На носу корабля стоял труп с горящими глазами на мертвом лице, с печальной улыбкой на серых губах. На ледовой стене вырос голубой цветок, наполнив воздух своим ароматом.
«Матерь драконов! Невеста огня!»
Все быстрее и быстрее мелькали видения. Одно за другим, самый воздух вокруг словно ожил. В палатке плясали тени, бескостные и жуткие. Маленькая девочка бежала босиком к большому дому с красной дверью. Мири Маздуур истошно кричала в пламени, и дракон проклевывался наружу из ее лба. Серебристая лошадь волокла за собой окровавленный голый труп. Белый лев бежал в траве выше человеческого роста. Трясущиеся ноги и старухи вылезали из озера близ матери гор и становились перед ней на колени, склонив седые головы. 10 000 рабов воздевали окровавленные руки, пока она неслась мимо, как ветер на своей серебрянке. «Матерь! Матерь!» — кричали они и тянулись к ней, хватали за плащ, за подол юбки, за ноги, за грудь. Они желали ее, нуждались в ней, в огне, в жизни. И Дэнни распростерла руки, чтобы отдаться им. Но черные крылья забили вокруг ее головы, яростный вопль прорезал индиговый воздух, и видения вдруг пропали. Страстный порыв Дэнни преобразился в ужас. Бессмертные обступили ее. Синие и холодные, продолжая шептать, они трогали ее своими сухими руками, гладили, хватали за платье, запускали пальцы ей в волосы. Все силы покинули ее, даже сердце перестало биться, и она не могла шевельнуться. Чья-то рука легла ей на голую грудь, стиснула сосок, чьи-то зубы нашарили мягкое горло, чей-то рот лизал ее глаз и покусывал века. Но индиговый воздух полыхнул оранжевым, и шепоты превратились в вопли. Сердце Дэнни бурно забилось, руки и рты исчезли, кожу омыло тепло, и она заморгала от яркого света. Дракон у нее на плече, растопырив крылья, терзал страшное синее сердце, то и дело выбрасывая изо рта огонь, яркий, горячий. Бессмертные, охваченные огнем, выкрикивали тонкими голосами какие-то слова на давно забытых языках. Их плоть пылала, как старый пергамент, кости, как сухие дрова. Они плясали, крутились и корчились, высоко воздевая горячие руки. Дэнни вскочила на ноги и ринулась к выходу. Бессмертные, легкие, как шелуха, падали от одного прикосновения. Когда она добралась до двери, вся комната была в огне. «Дроган!» — крикнула она, и он сквозь огонь прилетел к ней. Перед ней вился темный коридор, освещаемый мерцающим заревом пожара. Дэнни бежала, высматривая дверь. Справа или слева все равно, но по бокам тянулись сплошные стены, а пол словно извивался под ее ногами, стараясь задержать ее. Но она не поддавалась, бежала все быстрее, и вот впереди возникла дверь, похожая на открытый рот. Она выбежала на солнце и закачалась от яркого света. Пиатприй, бормоча что-то на неизвестном языке, перескакивал с одной ноги на другую. Да не оглянулась. Сквозь щели древней постройки ползли тонкие щупальца дыма, и черная черепичная крыша тоже дымилась. Пиатприй с громкими проклятиями выхватил нож и устремился к Дэнни, но Дроган бросился на него. Щелкнул кнут Чхога. Никогда еще она не слышала столь сладкого звука. Нож вылетел из руки колдуна, и Ракхара тут же повалил его наземь. Дэнни опустилась на прохладную зеленую траву, а сир Джорах встал рядом на колени и обнял ее за плечи.